Здравствуйте, сегодня четверг, 19 января, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Вместо погибшего в авиакатастрофе Дениса Монастырского, исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины, назначен глава национальной полиции Игорь Клименко. Клиника, в которой проходят реабилитацию наемники из ЧВК «Вагнер», имеет прямое отношение к дочери Владимира Путина. Расследование «Радио Свобода». Власти Грузии приветствовали идею возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Также сегодня.
Ссылаться приходится на события 80-летней давности, потому что нечего сказать про то, что происходит в текущем мире, в текущих новостях. Ну вот кроме того, что много ракет мы делаем, это единственная причина для удовольствия.
Почему Владимир Путин любит делать публичные заявления, приуроченные к датам, связанным со Второй мировой войной? В Украине ведется расследование катастрофы вертолета, на борту которого находились руководители Министерства внутренних дел страны. Вертолет упал на здание детского сада в городе Бровары в Киевской области, среди жертв несколько детей. По словам представителя Офиса президента Украины, вертолет направлялся в одну из горячих точек. Глава украинского государства Владимир Зеленский, обращаясь вчера к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, поправил ведущего пленарного заседания, назвавшего случившееся в Броварах несчастным случаем.
Я хотел бы только додать, если можно.
Я хотел бы только добавить, если можно. Как там было сказано, несчастный случай? Я хотел бы сказать, что исходя из того опыта войны, который теперь есть у меня, у нашего общества, это не был несчастный случай. Это война. Война, просто она не всегда идет на поле боя. У нее есть несколько направлений. Несчастных случаев больше не существует. Все это результат войны. Абсолютно все. Все то, что сейчас происходит. Ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению. Когда гибнут дети в детских садах и школах. Кто-то может распространять информацию, мол, мы не целились в гражданское население, а хотели ударить по энергетической структуре, но так получилось. Или что-то еще. Но все это просто другое, лишние слова. Все это, каждый человек и каждая смерть, все это результат войны.
Каждая людина и каждая смерть – это результат войны.
Это был президент Украины Владимир Зеленский, исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины, вместо погибшего в катастрофе в Броварах Дениса Монастырского, назначен глава национальной полиции Украины Игорь Клименко. Вот как характеризует его украинский политолог Олег Саакян.
Кадровый полицейский, человек, который прошел эту систему, один из достаточно репутационных украинских силовиков, имеющий неплохую репутацию. Как для полицейского, собственно, это достаточно редкая вещь. Как управленец себя проявил тоже достаточно неплохо. Конечно, есть и поле критики, но, тем не менее, сейчас скорее он самая ближайшая фигура, которая действительно на время исполнения обязанностей может быть эффективным министром. Другое дело, что тут будет решаться, станет ли он будущим министром внутренних дел, либо останется пока только в статусе исполняющего обязанности и будет сменен на кого-то, поскольку назначение министром полицейского будет фактически противоречить тем принципам, которые закладывались в основу как раз создания неполицейского министерства внутренних дел, и где начальник национальной полиции фактически являлся условно независимым лицом от министра внутренних дел. Приблизительно так же, как деление действует в Генеральный штаб и Министерство обороны. Приблизительно такая же система складывалась и в понятие национальной полиции отдельно, и Министерство внутренних дел, которое занимается тыловыми вопросами обеспечения функционирования полиции, но не имеет туда прямого влияния. Все будет зависеть от того, какая команда будет формироваться. Если вокруг исполняющего обязанности сложится профессиональная команда, не с полицейской среды, то в таком случае возможно и такой сценарий. Если же будет ограничено все полицейскими, то тогда, конечно, власти придется принимать решение, и, скорее всего, это будет кто-то другой. Другое дело, что я не думаю, что сейчас кресло министра внутренних дел станет полем серьезной ресурсной битвы между различными группами. Это настолько сейчас стрессовая ситуация, что к ней не был готов никто. И я думаю, что сейчас фора есть у офиса президента единолично определить, кого они видят на данной должности. Я думаю, что кабинет министра в данном случае будет лишь способствовать офису президента и, возможно, в диалоге решать. Но, тем не менее, различные группы влияния, я не уверен, что успеют сейчас даже сориентироваться и делегировать кого-то, либо попытаться успеть пролоббировать кого-то на эту должность. Хотя это мы увидим в ближайшие буквально недели. Если процесс назначения министра затянется и исполняющий обязанности будет длительно находиться в кресле, то тогда, конечно, нас ждет определенный забег по определению между элитами, кто же будет следующим министром внутренних дел, поскольку тогда однозначно начнется битва за кресло.
Политолог Олег Саакян об исполняющем обязанности министра внутренних дел Украины Игоре Клименко. Владимир Зеленский, обращаясь вчера к участникам форума в Давосе, вновь призвал союзников Украины ускорить и увеличить предоставление Украине военной и финансовой помощи. Форум проходит без участия представителей России, они приглашения не получили. А помощь Украине – главная из обсуждаемых тем. Вот что сказал вчера во время пленарного заседания президент Польши Анджей Дуда.
Россия не побеждена, она все еще очень сильна. На передовой много русских солдат, и мы боимся, что они готовятся к новому наступлению, наверное, через несколько месяцев. Так что крайне важно направить сейчас дополнительную военную поддержку Украине, особенно современные танки, особенно современные ракеты, для защиты Украины, но в первую очередь для того, чтобы остановить российское наступление.
Фрагмент выступления президента Польши Анджея Дуды на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Конкретные цифры, касающиеся предоставления Украине новых партий бронетехники и боеприпасов, будут, скорее всего, утверждены на заседании контактной группы в формате «Рамштайн», которая начнется завтра. Там ожидаются важные решения, они могут оказать серьезное влияние на обстановку на фронте боевых действий в Украине. Ну а президент России Владимир Путин, посещая вчера в Петербурге оборонный завод, с улыбкой говорил о том, что Россия нарастила производство ракеты, и другие страны, как он утверждает, за этими темпами просто не успевают.
Ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше, чем в 3 раза, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения. Примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться. И все это не может не вселять уверенность в нас в том, что победа будет за нами.
Это был фрагмент встречи Владимира Путина с рабочими оборонного завода в Петербурге. Вообще-то вчера от Путина ждали более громких заявлений, я уже об этом упоминал, о всеобщей мобилизации или об объявлении войны Украине. Ничего этого не случилось. Не могу с уверенностью сказать, кто и когда вообще запустил слух о том, что Путин выступит в Петербурге с судьбоносной речью. Но этот слух явно сыграл на руку Кремлю, позволив Дмитрию Пескову сделать заявление в духе «Вы все говорите о войне, о мобилизации». Президент спокоен, поздравляет ветеранов с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Этих ветеранов, правда, телекамеры показывали лишь вскользь, а сидели они минимум в 4 метрах от президента России, говорившего в микрофон производства немецкой фирмы Bosch. Политолог, главный редактор издания «Новая газета Европы» Кирилл Мартынов полагает, что Путину до предела взвинтившему ставки в нынешнем конфликте в Украине уже просто нечего сказать.
Ссылаться приходится на события 80-летней давности, потому что нечего сказать про то, что происходит в текущем мире, в текущих новостях. Ну вот кроме того, что много ракет мы делаем, это единственная причина для удовольствия. Чего еще российский президент способен улыбаться, его глаза добреют, когда он говорит про ракеты, но не более того. Если мы вспомним, как была устроена власть Путина, она в последние годы особенно все больше опиралась на публичные выступления Владимира Путина, где он дает какие-то, значит, новые вводные, определяет курс, начинает войну, кстати, которая была объявлена в таком же стиле. И само публичное присутствие Владимира Путина в медиа, в информационной повестке, делало его власть, ну, как бы, зримой, осязаемой, легитимной для кого-то, ну, и так далее. И сейчас, когда у Путина как бы кончился словарный запас, когда он может только повторять то, что он уже раньше говорил, когда он отменяет большую пресс-конференцию, когда он даже, вопреки Конституции, отменил свое послание, обращение к Федеральному собранию. Пропаганда пытается использовать любую возможность, Любой, в общем, такой, ну, опять же, исторический повод, связанный вот с блокадой в данном случае, для того, чтобы показать, что, ну, как Путин остается на своем месте, все должны ждать, что он скажет, потому что его обращение, в нем может находиться какая-то сенсация, о которой он вдруг внезапно скажет. Если этого не происходит, то это становится, ну, как бы дежурным таким предъявлением российского президента российскому обществу. Сейчас я обратил внимание, все большие эфиры российской пропаганды, они все начинаются с того, что Путин проводит какое-нибудь заседание. Неважно, вот серьезное это какое-то заседание или проходное, но вот Владимир Соловьев стоит в студии и смотрит с таким подобострастием несколько минут, как выступает Путин, и только потом начинает комментировать ситуацию сам, и только потом передает слово своим так называемым экспертам. Это такая теледиктатура, доведенная вот до этого состояния. Я думаю, что смыслы Владимира Путина кончились, потому что он поднял ставку рисков и ставку хаоса настолько высоко, что не о чем не только говорить, но нечего и предлагать людям. Ничего более рискованного, чем эта война, ничего более беспокоящего людей он придумать уже, конечно, не сможет. И еще во второй половине прошлого года было понятно, что действительно люди все еще продолжают смотреть Путина, хотя вот это новогоднее обращение смотрело там минимальное, кажется, за всю историю, за последние годы, по крайней мере, количество россиян, которые привыкли таким образом встречать Новый год. Но еще в конце прошлого года было ясно, что в момент мобилизации, по крайней мере, единственная вещь, которая людей еще беспокоит и из-за которой они готовы российского президента смотреть, это вопрос о том, а, собственно, собирается ли он объявить теперь Третью мировую. Потому что российская пропаганда говорит о том, что Третья мировая уже началась, и российская пропаганда, и вот Дмитрий Медведев, и сам Владимир Путин, они постоянно говорят про ядерную войну. Медведев сегодня опять написал, что если мы потерпим поражение, то это просто означает, что, значит, весь мир будет уничтожен, потому что ядерная война неизбежна. И вот буквально люди ждут от Владимира Путина, он настолько его риторика зашла в тупик, и настолько это все сосредоточено в одной точке, что все хотят понять, собирается он бросать бомбу или нет. По крайней мере, настроение во второй половине прошлого года, когда видно было, как война против Украины проигрывается, как страна входит в этот тупик, настроения были именно такими. Это такой президент одного слова. Будет ядерная война или нет?
Это было мнение политолога Кирилла Мартынова. Ну а что касается большого объема производства ракет, то Путин говорил о ракетах для систем противовоздушной обороны. И на это обращает особое внимание политолог, сотрудник университета Тафтса в американском штате Массачусетс Павел Лузин.
Путин сказал про ракеты ПВО. Он на Обуховском заводе был, это завод «Алмаз-Антея», один из трех основных заводов. Ну, есть еще «Арсенал» в Москве, но он там уже почти ничего не производит. Там есть еще в Кирове большой завод и в Нижнем Новгороде большой завод. Это ракеты ПВО. И он туда все засунул, да, вот какой-нибудь ПЗРК, это тоже ракета ПВО. И суммарно, может быть, что-то там у Путина в голове это больше, чем мировой ВПК. Но на практике это просто означает, что американцы и там страны НАТО, которые, в общем-то, и производят системы ПВО, и там Китай, ну, Китай российскими пользуется, что они просто не производили в больших количествах эти ракеты в предыдущие годы, потому что им это было не надо. Сейчас им стало это надо, они будут это производить и быстро нарастят производство. А вот Россия, как долго сможет поддерживать темпы производства своих ракет ПВО, это большой вопрос. А что касается ракет, которыми терроризируют сейчас украинские города последние месяцы, да, в общем-то, на самом деле терроризируют с самого там, 24 февраля, их количество-то ведь не увеличивается, да, и производственные возможности по ним они не увеличиваются. Там как было там 2 с небольшим сотни в год. Ну, если мы берем ракеты дальностью свыше 300 километров, дальностью до 300 километров, там другая ситуация, я ее не могу внятно анализировать, потому что не хватает данных. Вот. А дальность свыше 300 километров, ну, вот по моим прикидкам получается там 225 ракет в год. Ну, может быть, там несколько десятков десятков, чуть больше, может даже меньше. Но в целом чудес ведь не бывает. Сложные ракеты с западной электроникой, с американской электроникой на борту, произведенные на американском оборудовании или на японском, на немецком. Понимаете, оборудования нового не будет. Электроника, ну, где-то что-то украдут, там, в спортивные сумки протащат через там Болгарию, через, не знаю, через Малайзию, откуда-нибудь где-то что-то. Но это все не системно. И увеличить серьезно производство ракет России тоже не удастся.
Это был политолог, научный сотрудник университета Тафтса в американском штате Массачусетс Павел Лузин. Пока эксперты спорят по поводу предложенной министром обороны России Сергеем Шойгу реформы армии, спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин фактически предложил реформу органов государственного управления. Володин заявил, что на должности в государственных органах должны приниматься только те, кто отслужил в армии и имеет военную специальность. Как быть, к примеру, с женщинами, которые в армии служить не обязаны, Володин, правда, не пояснил. Но давайте его послушаем.
Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутата Государственной Думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке, наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах. В этом случае, коллеги, мы с вами создадим систему кадровых лифтов, когда каждый человек, независимо где он работает, может и должен защищать свою страну. И самое главное, он подготовлен к этому.
Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 19 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шарогадский. Постоянно напоминает о себе в последние дни создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин. Вчера Пригожин потребовал заблокировать на территории России хостинговую платформу YouTube и привлекать к строгой ответственности тех, кто будет ею пользоваться в обход этого запрета. Не знаю, услышит ли Пригожин российская власть, но воспользуюсь его заявлением в качестве повода еще раз предложить слушателям подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там надежнее. Позавчера появилось видео, на котором Пригожин выступает перед примерно 40 мужчин. Это, предположительно, четвертая партия подписавших полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер», бывших заключенных российских колоний, отслуживших и вернувшихся из Украины. И вот что Пригожин, в частности, говорит.
Я вам говорил в свое время, вам, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь максимально помните о том, что не надо в лагерь возвращаться.
На другом распространенном пресс-службой Пригожина видео Евгений Пригожин наблюдает, как один из получивших тяжелое ранение вагнеровцев, бывший офицер российской армии, примеряет в клинике так называемый экзоскелет, позволяющий ему передвигаться. И вот что Пригожин говорит проходящему реабилитацию бойцу своего ЧВК, демонстрируя всяческую заботу о нем.
Солдата на войне жалеть нельзя, его надо беречь. Поэтому каждый солдат должен быть уникален. И то, что Илья пришел капитаном из армии, жил обычным бойцом в ЧВК, и был как обычный боец, пока не стал командиром взвода. Новый взвод сформирован был?
Да, первый взвод.
Первый взвод, да. И не ушел из-под танковой карусели, где там несколько танков крутилось, и вынужден сейчас ходить, как это правильно назвать?
В экзоскелете.
Ну, в экзоскелете, да, в экзоскелете. Дальше, скорее всего, инструктором пойдешь работать. Да, готов.
Говорил создатель и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Проанализировав эту видеозапись, журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов пришел к выводу, что она сделана в клинике, которая обслуживает ближайших друзей российского президента, руководителей Федеральной службы охраны, даже спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко и других представителей российской правящей верхушки. И клиника эта имеет прямое отношение к дочери Владимира Путина Марии Воронцовой. Я пригласил Марка Крутова в студию. Марк, как удалось установить, что больница, в которой лечатся вагнеровцы, имеет отношение к дочери Путина?
На самом деле этот факт был известен некоторое время уже. Еще в 2020 году об этом написало агентство Рейтер, но они написали просто об этом со ссылкой на какие-то источники, которые мы об этом рассказали. Потом, через год, в 2021 году, нам также удалось эту информацию подтвердить, но опять же мы получили ее от источника, мы получили некоторые скриншоты с внутренней системы этой клиники. И хотя у нас не было никаких совершенно сомнений, мы подтвердили часть информации, предоставленной нам из других источников. Но вот это, пожалуй, первый случай, когда мы можем документально подтвердить, что вагнеровцы лечатся в этой клинике. Смешно немножко другое, то, что это уже не та как бы клиника. Это раньше была клиника Сагаз, а теперь это клиника называется «Мой медицинский центр». Как я вчера обратил внимание, и оказалось, что после начала российского вторжения в Украину клиника прошла ребрендинг, а ребрендинг она прошла, потому что против Сагаза были введены санкции против страховой группы Сагаз. И клиника теперь называется по-другому, но владельцы у нее не изменились, и гендиректор у нее не изменился. Более того, у нее изменились формально владельцы, теперь ей владеет компания Номеко, это такие партнеры страховой группы Сагаз. И если в 2021 году мы сделали вывод о том, что вся эта история связана с дочерью Путина, старшей Марией Воронцовой, потому что директор этой клиники был владельцем компании Номеко, а Номеко вместе с Марией Воронцовой строила многофункциональный медицинский центр под Петербургом, то теперь эта связь стала еще нагляднее, еще более прямой, потому что просто теперь клиника Сагаз принадлежит той же компании, которая владеет дочь Путина. А удалось нам это установить, потому что в одном из телеграм-каналов, связанных с Пригожиным, где публикуются запросы журналистов к нему и их ответы им, было опубликовано видео с самим Пригожиным, где он навещает одного из своих наемников в клинике. Этот наемник был ранен в Украине и проходит там, как было в ролике сказано, реабилитацию. Было показано некое помещение, медицинский кабинет, большой такой зал, и этот наемник был показан в экзоскелете для ног, который помогает, значит, восстановиться после ранения. И просто сразу вспомнилось вот это наше расследование 2021 года, и я решил проверить, нет ли в клинике Сагаз такой комнаты. Начал искать, обнаружил, что фотография этой комнаты ровно с такого же ракурса, буквально на первом месте в фотогалерее этой клиники, которая теперь уже, правда, называется, вот, повторюсь, «Мой медицинский центр».
Ну, то есть вы пользовались данными из открытых источников, и они убедительно подтвердили вот ту информацию, о которой вы говорили в начале.
Да, на официальном сайте этой клиники фотографии ровно той же комнаты, которая была на видео с Пригожиным. Тут даже не надо какие-то детали искать, там они просто совпадают вплоть до мельчайших деталей. Мусорное ведро с одного места на другое передвинули, и вся разница.
Я беседовал с журналистом-расследователем русской службы «Радио Свобода» Марком Крутовым. Как я уже рассказывал вчера, глава МИД России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Лавров, среди прочего, похвалил Грузию, которая, как он утверждал, не поддалась давлению Запада и не ввела санкции против России. Вот этот фрагмент.
Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывают давление со стороны Запада, которые требуют прямо открыто, публично присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеет мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, это вызывает уважение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказался за возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Напомню, что оно было прервано в 2019 году после антироссийских выступлений в Тбилиси. Грузинское руководство уже дало понять, что было бы радо, если бы прямые полеты возобновились. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Выступая в программе «Имеди Лайв» телекомпании «Меди», председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны, цитата, «только приветствуют возобновление прямых полетов из России в Грузию, как и любое иное решение, которое облегчит жизнь грузинских граждан». Конец цитаты. Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова на итоговой пресс-конференции в Москве о возможности возобновления прямых рейсов в качестве определенной награды Грузии за то, что Тбилиси, как утверждал господин Лавров, мужественно противостоит давлению Запада и не присоединяется к санкциям против России. Это была цитата. на самом деле Грузия присоединилась ко всем международным санкциям против России, в том числе в банковской и финансовой сферах, но действительно не вводила никаких национальных санкций против Москвы. Однако, если все-таки прямые рейсы из России возобновятся, тем самым Тбилиси выразит свое несогласие с решением ЕС о запрете на полеты российских авиакомпаний. Впрочем, главный мотив грузинских властей, судя по всему, перевешивает все риски. Туризм приносит стране все больше доход, обеспечивая двузначный рост экономики. Но, как сказал в беседе со мной независимый эксперт Георгий Хухашвили, власти просто обязаны просчитать политические риски, а также риски безопасности в связи с восстановлением прямых рейсов.
Что касается политического контекста, он, конечно же, резко отрицательный. Отрицательный хотя бы потому, что когда весь цивилизованный мир как-то пытается дистанцироваться от России, идешь поперек течения, здесь возникают вопросы серьезные. В чем дело? Ну, какие туристы, это не туристы. Туда едут, то, к сожалению, не туристы, а беженцы, так называемые. Возник такой дезертирский туризм, так называемый. Здесь тоже есть определенные вопросы к безопасности страны. В данной ситуации, когда весь мир воюет с Россией, интегрироваться больше, ну, в любом виде, я думаю, это действия, которые идут в разрез той политики, которую проводят наши партнеры.
Отметил Георгий Хухашвили. Тема прямых перелетов неоднократно озвучивалась и раньше, но Москва каждый раз увязывала вопрос с некими соображениями безопасности российских граждан. За последний год сотни тысяч россиян, в том числе сбежавших от мобилизации, приехали и поселились в Грузии, и никаких серьезных инцидентов в этой связи не было. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И вернусь к появлениям Владимира Путина на публике. Часто они вообще-то выглядят довольно странно. То он сидит в отдалении от гостей, то возлагает цветы в одиночестве, а охранявших его снайперов снимают потом с крыш автокранами. При общении с участниками форума в Давосе Владимир Зеленский, президент Украины, даже сделал довольно ироничное замечание по этому поводу. Вот цитата. «Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется, телевизионщики поймут на хромакее, он появляется, я не совсем понимаю, что это он, я не совсем до конца понимаю, что он живой, или это он принимает решение, или кто там принимает решение, что за круг лиц». Конец цитаты. Слова Зеленского вызвали гневную отповедь со стороны пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который также сообщил.
Вы знаете, что сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в крещенских купаниях, сделанных в Подмосковье. На этот раз никаких видео или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал, так сказать, своей традиции.
Это был фрагмент сегодняшнего пресс-кола пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шарогацкий, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».